Роман, какую тему сегодня ты считаешь более всего актуально рассмотреть?
Я думаю, что военную, так можно сказать, ситуацию, которая происходит у нас сейчас на наших границах, в Украине, и то, что наши парни принимают участие и воюют там, и погибают, к сожалению, выполняют свой долг по защите нашей Родины, вот эта тема самая актуальная. И, наверное, и трудности, которые мы испытываем здесь, и к чему надо готовиться, вот это самое важное.
То есть то, что есть сейчас, и что нам ожидать, и к чему готовиться.
Да.
Ну давай, какие твои умозаключения с того опыта общения с людьми, которые у тебя есть?
Ну если заходить издалека, то война показывает всегда черное и белое. Отваливаются все остальные цвета, и на поверхности появляется, ну или правда, или добро и зло, там, правда или ложь. Так и люди сразу проявляются, показывают себя. И государство в целом, вся, вообще весь народ. То, что сейчас называется военной спецоперацией, как это ни назови, называется война. Когда воюют два государства или там несколько государств, как сейчас против нас, я считаю, что мы в активной фазе Третьей мировой войны, о которой много писали, много говорили, но почему-то наше правительство не хочет сказать об этом. Это раз. Во-вторых, с самого главного начала, любое военное действие, если они не подкреплены идеологией, то воины, которые выполняют свой долг по защите Отечества, они в некоторых моментах просто не понимают, что они делают. Вот у нас маленький пример. Наши парни, которые поехали на спецоперацию, они кто-то по контракту, кто-то добровольцами. Мы сейчас просто плотно занимаемся, там все наше общероссийское движение возрождения помогает нашей армии, чем можем, собираем гуманитарку туда, наши ребята там. Они приехали туда, у нас-то есть идеология, да, они приехали оттуда и потом приехали оттуда после выполнения задачи, они стали рассказывать интересные вещи, что много было по первости офицеров, да и солдат, которые просто не понимали, что они делают. Во-первых, им ставились такие совершенно бестолковые задачи. От этой, поэтому по первости было первое время было очень много потерь, которых могло просто не быть. Раз. Во-вторых, само по себе мальчик, воин, который родился, он спустя там определенное время, 18, 20, 25 лет, он не может стать сразу воином. Это должна быть специальная подготовка в семье. Идеология в семье, понятие чести, совести, да, уважение предков, понятие родины. То есть в моих словах нет слова денег совершенно, их не должно быть там. То есть это люди, которые в конце концов готовятся к своей работе, это их работа, да, защищать Отечество, если, допустим, контрактники. Они должны стоять, вот правильный пример сегодня мы обсуждали, да, когда детская игрушка стоит штырь, на него надеваются вот эти вот какие-то там кружочки. Вот если не будет этого стержня, штыря, вот в данном случае в детской игрушке наивной, то в принципе все остальное, конструкция разваливается. На мой взгляд, данной идеологии у основного масс контингента людей вообще в России и не только, но вообще в славянском мире нет. Поэтому, когда люди оттуда приезжают, пораненные и душой, и телом, мы обсуждаем эту ситуацию, они говорят, а мы не понимаем. Мы понимаем, да, что кто против нас, там собрались все сатанисты мира. Там, мы вообще поехали сначала на учения, там люди сначала вообще поехали там, с травматическими пистолетами, с какими-то палками, с щитами, а с той стороны уже было все готово. Это значит о том, что наши управленческие кадры, даже не военные, а управленцы, именно те, которые управляют сейчас страной, они не выполнили свое предназначение. То есть с 2014 года было, можно было много что сделать. Та сторона готовилась. И люди приезжают оттуда и рассказывают, что все оборудование, вооружение иностранных корпораций, иностранных разных государств, оно уже было там. Не только сейчас его завозят, оно было там. 8 лет там готовили мальчишек с той стороны, с 14-летних, 15-летних взяли, готовили в каких-то лагерях детских в игровой форме, а потом оказалась война, они 8 лет готовы. Мы же приехали туда налегке. И даже те люди, офицеры, которые прошли там контрактники, вообще воины прошли Сирию, Чечню, там какие-то другие конфликты, они приехали оттуда и сказали, это иная война, это война технологий. То есть элементарная вещь, должны быть квадрокоптеры, должны быть тепловизоры и на маленькое подразделение, и на большое. То есть это не огромное, которое там у нас вообще войсковые орланы. В элементарном, в разведке, там 7-8 человек, там должна быть птичка, а это расходный материал. Вот мы сейчас просто отправляем туда, и у нас, когда списки приходят, что просят, первое, это написано эти квадрокоптеры и тепловизоры. То есть там война артиллерии. Вот наша артиллерия отрабатывает там на 100%. То есть все, кто приезжает, вот здесь не было артиллерии, это был вообще крах. Авиация отработает отлично. Но с точки зрения идеологии, она отсутствует в государстве. Она отсутствует в Конституции. Она после развала Советского Союза вообще в целом отсутствует. У нас идеология одна. У нас идеология денег. Война – это не зарабатывание денег. Это защита Родины, матери своей, своего отца, своего отечества, в конце концов. Где здесь деньги? Но государство обязано обеспечить, потому что люди защищают, в конце концов, тоже еще и государство. Поэтому нехватка идеологии. Прям вот это железобетонно, что не хватает. Об этом, кстати, мы говорили давно еще, когда мы создали Общероссийское движение возрождения, да и другие общественные организации, там, военно-патриотические люди, которые прогнозировали данный конфликт, данную ситуацию, об этом говорили. И почему сейчас у нас наши правители не могут изменить данную тему, я не понимаю. Мы сейчас полностью против всего Запада, против всего мира, как Европы, там, Америки, да, понятно, что есть другие страны, очень много стран, которые вообще там, за нас. Но с точки зрения крупных стран, которых развитых уже, они все против нас. У нас какие-то санкции, но мы сейчас можем что угодно сделать. Мне до сих пор непонятно, почему наши дети учатся по Болонской системе. Почему у нас ЕГЭ, в конце концов, это вот я сам столкнулся сейчас со своим старшим ребенком, и я понимаю, что такой бред. Но почему мы опять, они нас, весь мир считают нас варварами, может быть, пора стать варварами, вспомнить, кто мы на самом деле. Потому что вопрос стоит жизни и смерти. Вот. Так что идеология и очень много сейчас востребованность, когда люди оттуда возвращаются, они говорят, что прогнозы там, сколько будет эта спецоперация длиться и в какой стадии она дальше будет. Но мы считаем, что она будет прилично. Я думаю, 3 года, не меньше. А для того, чтобы нам сейчас ускорить процесс, нам надо совместно с административным ресурсом. У меня предложение простое. Мы там делаем учебные военно-тактические центры подготовки допризывной молодежи. То есть мы можем это заниматься с 12 лет до 18 без всяких проблем. Там не надо много денег, надо просто желание. Но если почему государство этого не делает? Оно делает на уровне там юнармии. А что они изучают? Как маршировать, стрельнуть с воздушки, там другая совершенно тема. Десантники, там, я знаю, там развитая сеть, но там тоже немного. Общественники в виде нас там по всей России занимаются. Нет. Ну же стрельбольное оружие. Есть же. У нас вообще, кстати, во всей России никто не занимается, не преподает, как вообще летают эти самые маленькие дроны. Квадрокоптеры. Никто, кроме, может быть, Министерства обороны уже военно преподают. А почему нельзя это заниматься с детьми? Почему мы детей не обучаем этому? Это жизненно важно, необходимо. Конечно, обучение медицины. Вот мы парни приехали и сказали, что 90% потерь, которые, особенно в мирном населении, смертей именно, это от того, что жители не знают, как остановить элементарную кровь, как применить такие элементарные навыки. Человек умирает от осколка, попадания осколка там в мягкие ткани, потому что ему вовремя не остановили кровь. И мы предлагаем, мы пришли там к себе в область, к чиновникам и сказали, давайте проводить эти обучения, мы прифронтовая территория, давайте займемся проведением медицины. То есть, причем мы говорим о постоянстве и со всеми жителями, особенно с подростками. Не просто где-то там какие-то кучки, а везде. Они не понимают этого. На мой взгляд, есть глубинный народ, который сейчас, о котором сейчас вспомнили, даже Сурков слышали, заговорил, да, о русском народе, о глубинном народе, когда война под боком. А есть наш административный ресурс, так называемый, который вообще живет в другом мире. Но война все ставит на свои места. Наша основная задача, вообще наша основная задача, как у взрослых мужчин, это, конечно, сберечь народ. А если брать власть, то власть обязана сберечь народ. Это ее работа. В конце концов, она за это получает свои деньги от нас. Поэтому ее не просто сберечь, ну и, конечно, прирасти народом. Но раз сейчас такая ситуация, на нас напали, а мы считаем, что нам пришлось, Владимир Владимирович Путин, наш президент, то, что сделал 24 числа, ну вот лично мое мнение скажу, что пройдет какой-то период времени, и мы поймем, что он сделал правильно. То есть, если бы не было нашей атаки 24 числа, ну, так, грубо говоря, защиты своих интересов на Донбассе, то сейчас, вот мы Орловская область, это прифронтовая территория, там от границы ну, совсем немножко. Мы бы сейчас воевали на своей территории, в Орле, там, хотя обстреливают и Курск, и Белгород, и Брянск, диверсионные разведывательные группы заходят. Ну, сейчас взрыв Дарьи Духиной, это самое, произошел здесь, в Подмосковье. В общем, вот такие проблемы, которые сейчас оттуда приходят люди и говорят. Они не говорят о деньгах, они не говорят даже о плохом или неплохом обмундировании, там, оружии. Они говорят об идеологической составляющей и подготовке молодежи. И приходя наши люди, они не курят, не пьют. И принимая участие там, приходят сюда, вместо того, чтобы отдыхать и готовиться. Они, вернее, отдыхать просто, они готовятся. То есть мы постоянно готовимся. У нас те люди, которые взрослые, это по всей России есть, которые понимают, что происходит. Мы же не поймем, там в Кадырово готовятся, да, там вот в Чечне сделали центр военной подготовки. Ну молодцы. Но почему это не сделать небольшие центры в каждом регионе? Я думаю, это не такие большие деньги. Не надо там с таким оружием бегать, ну, со стрелковым, да. Понятно, что это разрешение и все остальное. Но есть стрельбольное обмундирование, оружие, оно стоит небольших денег. Мы у себя этим вопросом стали заниматься и стали это делать. Элементарные навыки. Во-первых, это постоянство. Поэтому вот как-то так.
Да, на самом деле война всегда честна. Она страшна кому-то, она неприятна, может быть, омерзительна, но она никогда не врет. Война – это самое-самое проявление. Вот рождение и смерть – это самое проявление жизни, честности жизни. И где на войне есть смерть, там всегда честность. Что показала война? Что показала военная операция? Показала, что коррумпированность чиновников, ну, как она была во времена некоторые, из-за которых возникла революция в свое время, так она, в принципе, и осталась. Ничего нового мы здесь не открыли. Неготовность армии в каких-то элементарных вещах тоже проявилась. Проявилась очень серьезно. По мне так вообще позорище, когда люди собирают последние копейки денег на обмундирование солдата, на гуманитарную помощь солдату, на те же самые броники более совершенные, на средства защиты, средства наблюдения. Почему? Потому что государственная обязанность как раз в том и заключается, чтобы содержать свои вооруженные силы на высшем уровне. Мирный житель обязан трудиться для того, чтобы увеличивать потенциал Родины и чтобы Родина ни в чем не нуждалась. То есть я прихожу на свое предприятие, на свой завод, на свою ферму, куда угодно. Я плачу налоги, и с этих налогов должна содержаться наша армия. Вот тогда это проявление государственности, тогда все по-честному. А когда кто-то себе позволяет в карман миллиарды отбрасывать, и этот кто-то не в единственном числе, а их множество, а народ последнюю рубаху себя снимает, чтобы нашим бойцам, нашим героям давать возможность элементарно выжить, и либо выполнить задания, которые перед ним ставятся, вот это мне непонятно. Ведь войну, которая была с 1941 по 1945 год, Великая Отечественная война, мы знаем подвиги трудовых коллективов, подвиги людей, которые сдавали деньги.
Танки, но, самолеты делали.
Да, но свои деньги это, покупали. Но это было не отдельно вооружение солдат.
Нет, ведь там была Отечественная война, там вариантов других не было
вообще. Да, но работала вся страна. И какие-то излишки, которые ведь тогда тоже деньги за труд-то платили, что работали,
конечно, да.
Хоть и работали там две смены, платили. И вот эти деньги, вместо того, чтобы положить куда-то, вместо того, чтобы что-то прикупить, люди сдавали, и на них приобретались танки и самолеты. Но они сами танки не поставляли на фронт. На эти деньги приобреталось вот это вот самое вооружение. А сейчас другая ситуация. Ты, я, мы с тобой, другие, начинаем с тебя последние рубахи стягивать, чем я уже сказал, и отправлять нашим бойцам, причем целенаправленно бойцам. Это значит что-то очень неприятное в стране. И все больше и больше, чаще и чаще я вижу призыв к революции. Вот реально, открываю, вчера мне приходит ролик за революцию, там все и так далее. Других вариантов нет. Либо мы умираем, либо революция. Как-то так сразу мне в голову приходит. Первое, что в стране очень все неправильно, раз такие призывы идут, и они в народ проходят. Это первое, значит, довели уже народ. Второе, значит, не отслеживаются государственными структурами вот такие вот призывы, потому что это разрушение страны. И третье, тем, кто сейчас кинут мне камень, да, что вот я там что-то не то говорю, есть третий способ решения проблемы. Она вся показывает два. Либо мы умираем, либо революция. Но мы вспоминаем, что революция всегда перехватывается определенными лицами определенного...
Будет хуже.
Может быть, что-то еще, да. И идет раздробление страны, идет братоубийственная война уже внутри страны. И льется кровь наша с большим количеством на радость тем, кто спонсирует деньгами. А есть же третий способ, о котором почему-то умалчивают. Это на самом деле восстанавливать государственную структуру через местное самоуправление, через народные предприятия, через кооперативы, через профсоюзы.
Когда, через образование.
Через образование. Конечно, когда мы сами
Конечно.
Собираем фонд через народные предприятия, когда мы сами организовываем местное самоуправление, либо замещаем местное самоуправление, которое не исполняет обязанности, нужные нам. И тогда мы уже не нуждаемся в деньгах. А мы распределяем эти деньги, куда надо, школы свои, образовательные центры, досуговые центры, центры обучения, центры повышения квалификации, центры подготовки к военной службе, что было, в принципе, в Советском Союзе, ДСАФ-то.
Конечно.
Что такое ДСАФ?
Гражданская оборона.
Это подготовка людей к службе в армии, причем как мальчиков, так и девочек.
Всех.
Да, и я в этом ДСАФе состоял, и я был счастлив и рад. У меня там были хорошие достаточно степени по некоторым видам спорта. Я очень хорошо стрелял. Я помню, стрелял бесплатно.
Конечно, бесплатно.
Я в тир приходил. В тир прийти для меня – это счастье. Я там лежал с этой мелкашкой часами, стрелял. Для меня это было счастье. Ходил там в любые секции, бег, прыжки, плавание. И это все было бесплатно, потому что на это государство тратило те самые средства, которые государство должно тратить. Но если сейчас этого нет, а мы видим, сейчас у нас огромное количество людей пришли из бизнеса в государство, вот эти самые олигархи или вокруг них. И я не удивляюсь тому, что это люди, которые преследуют свои сугубо личные интересы, свои триллионные, там, миллиардные интересы.
Они живут в другом измерении, на мой взгляд. Но если брать, ты правильно говоришь, если брать с точки зрения военного положения, то ряд чиновников сейчас делают все, чтобы развалить государственность. Вообще остатки государственности, можно даже так сказать. Если губернатор деньги целевые не использует или использует не по назначению, его можно назвать коррупционером. А на наш взгляд, как это казнократство. В советское время он бы уже в лес валил, а в военное время его расстреляли бы. Потому что у нас сейчас военное положение. Если, к сожалению, многие люди, кстати, не понимают еще этого. То есть люди отдыхают, тут у нас в Курской области там Тёмкина расстреливают, да, а в Курске люди отдыхают. У нас гробы идут, да, идут, но много, мало, это вообще не важно. Каждый человек, он бесценен. Вот я родился на небольшом городишке, да, у нас там вот парень пришел. Да я понимаю, я его знаю, он исполнял свой долг, но он погиб. Он погиб, да, государство там... Ну, они там оплачивают это все. Ну, разве можно же было сделать, чтобы он не погиб? Вот это важно. Плюс нет замены. А это как раз и есть, называется, время пришло управленческого голода. Те люди, у нас сейчас управляют, они даже не купцы, они коммерсанты. У власти стоят от губернаторов, там, начальников отделов, каких-то глав районов. Ну, 90% людей, которые, они вообще далеки от народа. 10 пытаются там что-то сделать, но это единицы. Остальные, они далеки, они пришли туда, чтобы просто рубануть федеральных денег. И чтобы это заменить, ну, я считаю, что президент должен обратить внимание, и высший орган должен обратить внимание на глубинный народ. Обратиться к людям. И эти люди помогут. Мы поможем. Мы сделаем, возьмем на себя ответственность. Вопрос вообще не в финансах. Вопрос жизни, повторяюсь, и смерти. То есть мы можем это сделать, Но почему не происходит вот этой ротации? Почему видно, что в течение там 4 лет, допустим, тот или иной губернатор остается на своем месте, и положение в области становится только хуже? Почему не меняется? Ни на кого менять, да я не поверю. Что нельзя, можно поставить любого молодого, перспективного, есть же перспективные губернаторы, которые там прикладывают массу усилий, и области растут. Нет желания. Что касается армии, ну, офицерский состав, люди, за которыми стоят рядовые солдаты, как говорил Суворов, солдат, офицеру жизни солдатские доверены, это все то же самое упирается. Тоже упирается, что они не обладают, ну, насколько я знаю, там, в мае месяце было возбуждено более 100 уголовных дел среди высшего командного состава. Это говорит о том, что по телевизору все хорошо. По телевизору у нас смотрят, но можно смотреть месяц, два, три, но когда ты включаешь, а там у нас все хорошо, а мы приезжаем оттуда и мы знаем, как там происходит, или ребята, которые из командировки приезжают, они прекрасно понимают, что там происходит, и сколько там по глупости, по тупости людей погибло. Погибло элиты просто потому, что ну, какой-то генерал или полковник штабной не смог выбить там квадрокоптеры, грубо говоря, к примеру, или рации, связи. У нас связи нет. У нас большая проблема вообще в частях. Нет связи между частями. Такого даже в Чечне не было. Понимаешь? Да, а людям что остается? Вот у нас бабушка приходит, каждый месяц у нее пенсия, она 500 рублей кладет. Сыночки, отдайте. Каждый месяц. А коммерсанту какому-нибудь приходишь, ему объясняешь, ну он 20 тысяч, хотя он там зарабатывает десятки миллионов. Я понимаю, ты понимаешь, говорю, что бесполезно. А это должны делать не мы, это должны делать административный ресурс. Опять же, мы пришли в своем регионе, ну я сейчас как за Орел говорю, мы пришли, сказали, что мы готовы чем поддержать, давайте объединимся, ну как бы нас не услышали. Нас не услышали. То есть мы отправляем гуманитарку. Где-то больше, где-то меньше. Ну, как бы, ты правильно говоришь, люди последнюю рубаху снимают. Но это еще полбеды. Славяне, русский такой народ, он быстро обучается. И да, я хочу просто пояснить, что все, кто возвращаются оттуда, они говорят не о том, что мы воюем прямо с украинцами или с Украиной. Там и поляки, там и канадцы, и американские подразделения, и арабы бегают. И все это управляют украинской армией, американские на эти самые. Они работают по натовскому образцу, это 100%. Там вот этой, как сказать, нечисти, сатанистов понагнали со всего мира. Там очень много денег вваливается туда. Они обеспечены от и до. Они обеспечены всем. У них там тоже, которые как мясо пушечное бросают, нет идеологии. Но их никто и не спрашивает. Вот. Но мы сейчас говорим за своих ребят, которые должны сохранить свои жизни и выполнить поставленную задачу. Это очень важно. Плюс вернемся к подготовке до призывной молодежи. Ты правильно сказал, что в советское время происходило обучение. Любой мальчишка, девчонка могли пойти и прыгнуть с парашюта и стрельнуть. То сейчас это надо было возрождать еще с 2014 года. И не в том эквиваленте, как происходит сейчас. Потому что я занимаюсь детьми, мы занимаемся детьми, мы видим, в каком состоянии дети. То есть 14-15 лет, это они отпустили все волосы, они красятся, они непонятно как себя ведут, они не занимаются спортом, они просто сидят в кнопкотыке, как их я называю. Вот. И девочки там, в основном мальчики. Когда они должны проходить элементарные вещи до призывной подготовки в армию. Потому что они сами пойдут в армию. Вот. Мы сейчас там как бы уже обращаемся к ряду чиновникам, и хотелось бы еще раз обратиться, если нас услышит кто-то, да, давайте совместно с нами, не обязательно там именно с нами, да, вообще с народом, создадим в каждом городе, особо прифронтовой территории, создадим, да не только по всей России, военно-тактический учебный центр. Можно на базе ДОСАФа, можно на базе любого НКО. Вот мы создали там учебный центр НКО, да, его там уже 3 года, купили землю, там сейчас строим за свои деньги, я квартиру там продаю, люди продают машины, там люди, которые понимают, что завтра может все это коснуться нас, по свои последние копейки вкладывают. Рядом сидят администрации, которые глубоко наплевать на все. Но в первую очередь я хотел бы обратиться даже не к администрации, а к Министерству обороны, то есть к силовикам. Ребят, вы там находитесь. Давайте мы сейчас максимум сделаем для наших подростков. Завтра они могут пойти туда. Может быть, это будет год, а может быть 2, а может быть 3, а может 10 лет. Никто не дает никаких сроков. с той стороны там все у них там хорошо, и деньгами и оружием пичкают. Вот, давайте создавать. Не такие большие деньги. Я думаю, что среди общественников можно найти инструкторов, среди бывших отставных офицеров, людей вообще, которые побывавших, побегавших, так сказать, с автоматом, да, они всегда придут и добровольно подскажут. Ну, очень важно, чтобы... А там уж там все сопуко, там и идеология. И чтобы там все были трезвые. На войне должны трезвые быть люди. Люди, которые наши парни, приехавшие оттуда, вообще ни грамма спиртного не употребляющие, они говорят, ну, потери, очень много глупых потерь по пьяни. Ну, просто по пьяни. Вообще, это ну, дебилизм. Когда сами себя убиваем. А из-за чего? Из-за этого, из-за стакана водки. Или там чего там, пойла какого-то. Вот, поэтому услышат хорошо, мы-то это делаем. Но хотелось бы, чтобы услышали и сделали это на уровне государства, вот о чем мы с тобой говорили. Тогда не будет никаких проблем. Ну а к обычному народу, к мирному, мы уже с какой эфир, наверное, ведем. Общероссийское движение Возрождения говорит вам всем, особенно мужчинам, объединяйтесь. Никто не защитит вас, ваши семьи, наши с вами земли, кроме нас. Объединяйтесь в любые формы объединения, в профсоюзы, в круги, в кооперативы, в любые, в сделайте группы, там, улицу объединяйте, дом, просто вместе решайте свои житейские вопросы. Вместе, только вместе мы сможем победить, вообще выжить в данном случае. Это важно, это жизненно важно, необходимо. Вот у нас пример, расскажу пример, да, у нас... Неделю назад у нашего товарища из нашего круга, там, у Алексея, пропала мама. Ну, так случилось, что ну, она ушла из дома и пропала. Мы, весь коллектив, в течение 7 дней искали ее. Ночами, днями, сутками, кто как мог. Вот я расскажу, как работает наша система. Написали заявление в полицию. Они приняли заявление, ориентировку по человеку, который пропал. Она прошла... На третий день. И только когда мы поняли, что ее нет по ЖД, по линейке, короче, да, уже кипиш подняли. И тогда ее запустили. Ну это как? Это так работает система. У нас пропал человек. Мы 167 человек, у нас там первую ночь мы все бегали. Огромная благодарность там вот этот Лиза Алерт, организация, которая федерального значения, девчонки там в основном. Но они, ну, как бы это организация, которая реально ищет людей. Я впервые с этим столкнулся. Ну, огромная благодарность вообще, что эти люди просто существуют, они ищут. А я, ну, мы нашли, конечно, ну, поздно было, нашли на 7-й день, там, она умерла, там, ну, больной человек, но неважно. Я Алексею задаю вопрос, если бы ты был один со своей семьей, вот, я даже представить не могу. Мы прошли расстояние в первый день, там, более 30 километров по рельсам, там, по несколько километров влево-вправо, там, ну, там такие вещи, короче, там кусты, леса, какие-то буреломы, заброшенки. То есть это невозможно сделать. И, кстати, очень сильно использовали навыки спецоперации. У нас квадрокоптеры, мы взлетели, с тепловизором тоже искали. Понимаете? А система все, просто приняла, они пришли, статисты, приняли заявление и ориентировку дали на третий день. Какая-то система не работает, ребята. Я просто обращаюсь, это может быть с каждым человеком. Я сейчас, когда с этим коснулся, я посмотрел, сколько у нас людей пропадает в целом. И ее ищет только вот эта общественная организация. Вот эти девчонки, которые сумели там соорганизоваться, этим заниматься. Ну там, в основном они. Система государственная дала трещину уже давно. Она может, система может сломать какого-то коммерсанта, чтобы что-то забрать у него. Или как у нас там зал закрыть спортивный за, ну, просто вы просто вот послушайте, оказывается, приняли закон федеральный, что нельзя тренировать детей в подвалах и в цокольных этажах. Не просто тренировать спортом, а там, ну, всякими, там, проводить детский досуг. А где им тренировать? У нас 22 зала только по Орловской области закрыто, которые занимались в подвалах. Это значит подвальные помещения. Вот у нас, пример, мы за свои деньги сделали их, отремонтировали. Тренировали у нас чемпионат России, чемпионат СФО мы выиграли по разным единоборствам. Пришли, оказывается, прошел суд, и нас удалили. Это самое простое решение вопроса. Но если приняли такой закон, будьте любезны выдать помещение, где будут заниматься дети. У нас 400 с лишним человек воспитанников, там по 1000, по 800 человек матерей, ну, родительского комитета. А теперь умножьте это на 22 клуба по Орловской области. А теперь умножьте на всю Россию. Это что за дебильный закон? Тот человек, который принял этот закон, это враг государства. Ребята, мы всю жизнь тренировались в подвалах. Из подвала вышли самые лютые спортсмены, и которые защищали флаги во все времена, флаги нашего государства. Это не фитнес-центры. Но если вы я не знаю ни одного случая, где спортзал бы сгорел. Там в спортзале гореть нечему. Там три лампочки, ну, грубо говоря, три выключателя, и все. Там нет никакой аппаратуры. Вот. Вот так может, с этим может бороться система. Отжать какой-то бизнес. Она может. Но с точки зрения обеспечения безопасности народа, я не вижу этого. Да, могут меня, там, тебя, любого личности прийти, там, сделать обыск, ну, там, что-то еще, там, посадить даже. Но нет, вы вообще, это же нонсенс. Люди русские, ну, неважно, сейчас мы в России, ну, вот в ЦФО, да, в основном русские там ребята. Вы, получается, же сами силовики, вам сейчас туда отправили, и сейчас еще будут отправлять, потому что это ваша работа, в конце концов. А вы здесь не можете обеспечить безопасность нас. Простой пример. Человек пропал. Куча камер, куча телефонов. Ну, все, что, ну, как в телевизоре показывают, там все находят. Да нет, ничего не нашли. Они даже их не искали. Это говорит о чем? Что люди зарабатывают, получают деньги бюджетные, не отрабатывая. Мы участкового спрашиваем, ты там, допустим, я сейчас просто без фамилии, но это наболело. Я представил, что это моя мама. И все, для меня, планка просто падает, я буду там, ну, топить до талого, как говорится. Я уж таким языком говорю. Я задаю вопрос, ты ориентировку читал? Он, да. Ты вот эту читал, видел ориентировку, человек пропал? Да, он такой, безразлично. Ну, пропал да пропал. Я говорю, твоя работа, дорогой ты мой человек. Я работал там, я знаю это. Это твоя работа. А это возвращаемся к идеологии. С детства не воспитала, не воспитал отец, мать, потому что они уже не воспитаны. Не воспитала школа, садик. В армию пошел там, не знаю сейчас, политруков нету как таковых. И все, а тут война. И 21-летний мальчишка, 22-летний контрактник едет на спецоперацию. Он думает, как бы денег заработать, а тут прилетают такие вещи, там со всех стволов лупят. И все. Кино закончилось. Сказка закончилась. А когда человек идет подготовленный, он знает, ради чего он туда идет. Он знает, он готов погибнуть. Он исполняет свой долг до конца. Такие есть, я не спорю. Я сейчас говорю об в целом состоянии ситуации. Но такого не должно быть, ты правильно говоришь. Если армия обороняет свои рубежи, значит 90% этой армии это должны быть люди, духовно, физически готовы к этому. Их не надо никого гнать. Многие люди говорят так. Вот если завтра введут мобилизацию, они говорят так. Ну, я за кого пойду воевать? За олигархов. И с той стороны то же самое. За кого я воевать-то буду? Понятно, что я говорю, я за родину, там, да, за землю, за свою. Мне без разницы, там, кто там вообще управит. Тут вариантов немного. А они говорят, нет, а мы не пойдем. Ну, посадят в тюрьму, там, найдут способ. Ну, пускай лучше я буду в тюрьме сидеть. За кого воевать? Это трусость, с одной стороны, и нежелание понять, понимать. Но с точки зрения, это провал государства. Провал государственности. Соловьев по телевизору очень много говорит. И же с ним. Но когда это можно говорить месяц, два, три, а когда это прошло определенное время, и результат другой немножко, ну, оно видно же. Вот, поэтому как-то... Хотелось бы еще раз обратиться к взрослым мужикам. Ребята, объединяйтесь, собирайтесь в круги, собирайтесь в общественные организации. Закон не запрещает. Да просто житейские вещи какие-то. Будет намного проще и легче.
Когда меня спрашивают, что делать, я отвечаю, пришло время воссоздать так называемую форму комиссариата. Не комиссары те, которые в кожаных тужурках с маузерами наперевес, а комиссариат – это... Сбор людей, некая организация, где находятся люди, четко понимающие, кому и чему они служат. Родине, народу, которых невозможно купить ни за какие деньги. Ни за доллары, ни за фунты, ни за золото, ни за серебро. Но этим комиссарам, идейно правильно подготовленным, неподкупным, разбирающимся в том, что такое экономика, как устроена эта экономика. Должна быть открыта дверь вот в любую структуру, в любую организацию. Корочка комиссара это намного выше, чем ФСБ, КГБ там бывший какой-то наш, да, МВД, военные. Это непосредственный представитель высшего органа власти, который подотчетен только народу. Вот по идее. Если вдруг кто-то скажет, что ну, представитель народа – это президент, ну хорошо, пускай на первом этапе это будет подотчетен президенту. Но если таких 10 комиссаров приезжают в какую-то организацию, не знаю, там, в какую-то область, ну, к вам, например.
Ну, то с проверкой, да?
Да, с проверкой. То он открывает спокойненько дверь. Один идет вот в это, второй идет вот в это министерство, третий к губернатору, четвертый в МВД, в пятый в прокуратуру. И обязательно работать с народом, с теми, кто живут на этой земле.
Не, я с тобой согласен. Их же надо воспитать.
Конечно.
Их надо взять в связь и
так
воспитать.
Так вот, пришло время тот самый решать вопрос, который в свое время Сталин поднял. 1935 год, 4 мая. Он сказал, кадры решают все. Вот пришло время этот вопрос нам сейчас решать. Надо брать тех самых парней, девчонок, которые смотрят в будущее.
Может быть, тех брать, которые сейчас повоевали-то.
И те, которых, да, которые да, вот и воевали.
Тоже то есть
на всех уровнях надо выбирать самых лучших представителей нашей страны. Самых-самых лучших. И им, их подготавливая, давать возможности убирать всю мерзоту, которая сейчас есть. Но это, как бы так сказать, тоже полумера определенная. Почему? Потому что если у нас идеология, но он говорит, нет идеологии, есть идеология. И ты ее сказал, идеология денег.
Денег, да.
Идеология золотого тельца. Вот если эту идеологию мы не уберем, то есть форма капитализма останется.
Не, надо воспитывать не потребителей.
То тогда в этом случае это будет полумера. Да, тряханут олигарха одного, да, тряханут вора другого, да, кого-то там из, просветят. Но сама функция капитализма останется. Где есть капитализм, там нет народности.
Я с тобой согласен.
Там все равно какой народ. Могут сюда завести кого угодно из любой страны. И будут также на него смотреть и будут то же самое делать. Поэтому, на мой взгляд, на сегодняшний момент, пора поставить вопрос. Друзья, государство у нас, оно ради кого и ради чего? Ради кучки олигархов? Ради какого-то капиталиста, который получил указание, как грабить свою страну из-за рубежа, которого пропихнули в высшей структуре на Западе, дали ему инструкцию управления, как там то же самое Чубайс инструкции определенно исполнял в свое время.
Да их сейчас много уехало, да. Но много еще и осталось.
Еще осталось, да.
Конечно.
И перестать понятно. Говорить о пятой колонии. Давайте, раз уж мы знаем эту пятую колонию, давайте-ка ее вычищать. Если уж мы знаем, что разграблено предприятие, давайте мы посмотрим, кто разграбил, как разграбим и восстановим предприятие. Давайте восстановим то, что нам необходимо для народной экономики, да и создадим народную экономику, воссоздадим ее в конце концов. Но должны быть неподкупные люди. Вот их сейчас надо воспитывать. Им сейчас необходимо народную вот эту идеологию родовую вкладывать в голову.
Самое главное, они есть.
Они есть. Вопрос,
и их,
что...
эти люди есть среди народа.
И вот теперь надо понять. А вот те, которые сидят наверху, которые думают о стране, ну есть же такие. Они понимают, что завтра все, последнюю уже ножку из-под стула выбьют. Они просто упадут. Они понимают, что дальше страны не будет, если они так себя будут дальше вести. Пора опираться на тех, которые настоящие, а не на тех, которые вокруг прыгают и языками умеют делать определенные движения, чтобы побольше свой карман подложить. Вот если это дойдет доверху, если это будет понятно, тогда и воля будет проявлена. И перестанем мы заигрывать с какими-то фондами, с какими-то общественными международными
ВОЗами,
организациями,
ВОЗами,
с тремя там, буквами, да, которые нам постоянно что-то вбрасывают. Перестанем вокруг себя похлебателей, вот этих прихлебателей держать, которые говорят одно, делают другое. Воров на место поставим, уберем, чтобы они занимались тем, что нужно. В тайге, например, там, да, правильные вопросы решали. Вот это время пришло сейчас. Война показала все. Эта военная операция вскрыла все. Казнократство, трусость, какие-то там уходы в сторону от нерешения вопросов, потому что страшно.
Да,
все показало, все. Ну теперь давайте сделаем выводы и спросим. Ребята наверху, а вы там понимаете, что происходит? Нет? Вы понимаете, что завтра может быть и страны не быть из-за вашего всего вот этого преступного отношения. Вы это понимаете, что если не будет страны, вы нахрен никому не будете нужны. Простите меня за мой французский. Вы это здесь сейчас, сидящие на стульях высоких, кому-то нужны. С вами там разговаривают. Как только не будет страны, вы никому не будете нужны. Ну хотя бы своей безопасности-то, ну задумайтесь. Сколько уже кричать вам можно об этом? Хватит. Поэтому, товарищ сидящий наверху, если у вас еще капля и есть здравомыслие, давайте-ка вот развернем ситуацию так, чтобы за очень быстрое время восстановить все то, что нам необходимо. Восстановить те структуры управления, контроля и власти, которые нам нужны. И уберите вот этих вот подлизывающих зад. Вот этих вот казнокрадов. Я понимаю, сейчас скажут, Алексей, опять ты к ним обращаешься, там совести нет. Да есть там люди с совестью, есть. Просто они разделены. Недавно встречался интересный человек, сказали, пора создавать свою единую общественную организацию, которая будет заниматься вопросами. Меня это порадовало. Реально порадовало.
Теперь вот пришло время. Должно быть дело.
Теперь дело должно быть. А дело должно быть с теми, кто о стране думает. Кто думает о каждом человеке в этой стране.
А пока государственные органы, как ты говоришь, к кому ты сейчас обращаешься, да, думают, я хочу обратиться еще раз к народу. Давайте станем народом, превратимся именно, станем народом, а не сбродом. Давайте увидим своих соседей, своих друзей, своих родственников. Давайте забудем о наших каких-то ссорах, мелочных обидах, каких-то непонятках. Давайте сядем за стол и объединимся. Начнем с семьи, с родов, с улицы, с районов, с городов, с областей, потом со всех славянских стран. У нас есть к чему стремиться. Если когда люди говорят, у нас нет цели, нету жизни, ой, конечного результата, он есть. Конечный результат – это наша достойная жизнь на нашей с вами земле. И знать, что наши дети, внуки, правнуки и так далее, наши потомки будут также достойно жить, развиваться. А для этого надо собрать весь славянский народ. То, что сейчас происходит на Украине, это война братского народа, одного народа. Нас очередной раз стравили определенные личности. Мы их знаем пофамильно, можно даже так сказать. Но давайте еще и посмотрим за эту войну. Посмотрим за нее, что будет там через 5, через 10 лет. И к этому надо сейчас готовиться. О чем мы с тобой говорим? Это дети, это кооперация, это просто объединение. Общероссийское движение возрождения. Мы даем механизм объединения. Это система кругов. Круг как механизм, как реальный механизм объединения народа по территориальному принципу. Живем так уже 12 лет. Есть что показать, есть что рассказать. Звоните, пишите. Всегда готовы поддержать, поделиться опытом и принять опытом. Мы не тянем на себя одеяло. У нас более важные космические, можно так сказать, цели.
Ну что ж, на этой хорошей ноте давай закончим нашу передачу. Мы сделали обращение ко всем людям, живущим, ко всем человекам, живущим на нашей территории и за ее пределами, начиная от рядового, обыкновенного человека, который понимает, что жить стало не веселее, жить стало очень-очень напряжно местами.
Интересней.
Да, но интересней, конечно. Что пора понять, что если наверху не думают о тебе, надо думать о себе и о своих ближних людях и делать что-то. Мы обратились к предпринимателям. Ребят, вы заметили, как очень быстро зажали все гайки, и многие из вас остались чуть ли там уже не разбитого корыта вместо процветающего предприятия. Мы обратились к чиновникам. Друзья, если не подумаете о том, что вы делаете, то народ подумает о том, что вы делаете. Ну и в конечном итоге могут быть очень серьезные проблемы для вас. Потому что вы можете до революции просто довести, либо для какого-то бунта. И вам мало не покажется. Мы обратились к высшим структурам власти. Хватит вокруг себя лизоблюдов держать. Хватит вокруг себя содержать тех, которые там когда-то деньги срубили. Обратите внимание, что это плохие партнеры в любом деле. Они всегда пытаются увильнуть от ответственности. Обращайте внимание на тех, кто родовичи, кто радеют за свою страну, кто живут по тем укладам, которые нам оставили великомудрые предки. Ну, на сегодня с вами прощаюсь, желаю добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добро.